новостями дня вас знакомит Екатерина Евсеева. Вы слушаете «Свободу в полдень». Главные темы этого информационного часа. В столице Казахстана, Астане, открылся юбилейный 10-й саммит Шанхайской организации сотрудничества. В Турции вновь ищут подозреваемых в причастности к отравлению россиян поддельным алкоголем. Отпущенные ранее за недостатком улик, они скрылись в неизвестном направлении. Эксперты говорят о провале единого госэкзамена в связи с фактами массовых списываний, организованных через интернет. Назначение нового начальника госавтоинспекции. Каких реформ от него ждут эксперты и автовладельцы? И культура. Каким будет политехнический музей в Москве после реконструкции? В Астане сегодня открылся юбилейный 10-й саммит Шанхайской организации сотрудничества. Лидеры стран-членов ШОС, в том числе и президент России Дмитрий Медведев, прибыли в казахскую столицу накануне. На саммите и сразу после него российский президент проведет сразу несколько встреч с китайским лидером Ху Цзиньтао, в частности, в рамках начинающегося завтра Петербургского экономического форума. Насколько эффективна ШОС как организация и как развивается в ее рамках сотрудничество Москвы и Пекина, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Сразу два юбилея – 10 лет Шанхайской организации сотрудничества и 10 лет Большому российско-китайскому договору о дружбе и сотрудничестве – без сомнения будут поводом для пышных по-азиатски приемов и речей. В Астане главами 6 государств, входящих в ШОС, будут рассмотрены вопросы безопасности, борьбы с наркотиками и экономической кооперации. Однако, что касается безопасности и экономики, то есть двух направлений, ради развития которых ШОС и создавалось, то тут, по словам эксперта Центра аналитического мониторинга Леонида Гусева, праздновать особенно нечего.
Новая стратегия антинаркотическая должна быть принята на этом саммите ШОС юбилейном, но такая же антинаркотическая стратегия уже ШОС принималась в 2004 году. Там планировалось по периметру границ с Афганистаном, но прежде всего это, конечно, Узбекистан, Таджикистан, ну, немножечко с Китаем Афганистан граничит, понятно, да, построить такой антинаркотический кордон. И, к сожалению, ничего этого не было сделано. Посмотрим, как сейчас все это будет развиваться. Что касается экономического сотрудничества, то здесь вообще таких вот сильных продвижений нет. Фактически все сотрудничество в области экономики между странами ШОС, оно происходит на двустороннем уровне.
На встрече ШОС будут также в качестве наблюдателей представлены своими лидерами Индия, Иран, Монголия и Пакистан, а также президент Афганистана Хамид Карзай. После саммита ШОС Дмитрий Медведев и Ху Цзиньтао проведут целый ряд двухсторонних встреч, сначала в Астане, а потом в Петербурге, куда отправятся на ежегодный экономический форум. Директор Центра стратегических исследований Китая Алексей Маслов отмечает, что хотя страны и называют друг друга стратегическими партнерами, партнерство это развивается в основном по сырьевому пути.
Встреча глав государств стран ШОС, так же как и встреча Медведева Ху Цзиньтао, проходит в тот момент, когда российско-китайские отношения вышли на такую довольно ровную стадию. Никакого резкого рывка за последний год не произошло. Но здесь обозначились довольно четко интересы обеих стран. Дальнейшее развитие Китая во многом обуславливается тем, насколько Россия будет все больше и больше открывать свои ресурсы для энергетического роста Китая. Китай в известной степени, это может быть парадоксальная ситуация, является заложником роста. То есть, таким образом, если сейчас Россия не сможет обеспечивать Китай достаточным количеством энергетических ресурсов, прежде всего нефти, то рост Китая может затормозиться. Хотя Китай имеет и других своих партнеров-поставщиков, прежде всего Казахстан, а также частично даже и Канаду, и страны залива, российская нефть оказывается наиболее удобной для поставок. И сегодня известно, что Россия поставляет в Китай нефть по значительно более низкой цене, чем среднемировая. И цены могут различаться на 40-50%. Скорее всего, на ближайшей встрече Медведев будет предлагать Ху Цзиньтао целый ряд пакетных соглашений в области совместного развития технологий, дальнейшего наращивания обмена в области информационных ресурсов. И здесь важно, насколько Китай пойдет на все эти интересные предложения.
Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Турции продолжается расследование гибели 4 граждан России, отравившихся поддельным алкоголем. Накануне суд выдал повторный арест на ордер на арест 3 подозреваемых в причастности к этому преступлению. В начале расследования этих людей уже задерживали, отпустили, а теперь не могут найти. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Солнцева.
В ходе следствия были задержаны 3 подозреваемых. Сотрудники компании, которая закупала спиртные напитки, напитки и бармен прогулочной яхты «Архан», на которой находились российские туристы. Все они местные жители, имена которых не разглашаются в интересах следствия. Однако из-за недостатка улик их вскоре выпустили под залог. Представитель судебных властей заявил. Управление безопасности Бодрума выдало новый ордер на их повторный арест, чтобы вновь заключить их под стражу. Однако уже на минувшей неделе, через 4 дня после выхода из-под стражи, трое подозреваемых бесследно исчезли. До сих пор полицейские не могут их найти. Не исключено, что они нелегально морским путем выехали из страны. Полиция продолжает операцию по их поиску. Проверяют все морские суда, круизные яхты, порты, где, по некоторым данным, они могут скрываться. В наиболее посещаемых местах распространяют их фото. Вот что заявил сотрудник одного из отелей в городе Бодрум Айхан Эрдем. Среди тех, кого ищет полиция, бармен, который работал в ту ночь в баре на яхте, где находилась группа российских туристов. Я видел его фото. Брюнет, около 25 лет, с татуировками напоминает Джонни Деппа в известном фильме про пиратов. Именно он разливал спиртное неизвестной марки на яхте «Архан», где находилось около 100 российских туристов. Как стало известно в ходе следствия, причиной отравления россиян стал поддельный виски «Мистер Бурдон», где содержание яда метилового спирта в 3 раза превышало допустимую норму. Появилась информация, что виски был завезен в страну с Северного Кипра фирмой «Жасмин». Реализовывала поддельный алкоголь на территории Турции компания «Берлик ГДА», которая более 10 лет работает на местном рынке. Директор компании заявил, что фирма не могла реализовать напиток неизвестной марки. Независимый журналист туристического интернет-сайта «Архан Питек» считает, что поддельный виски был местного разлива и, скорее всего, был изготовлен в Измире, где недавно полиция обнаружила подпольную фабрику по производству крепких спиртных напитков. В Измире обнаружена подпольная фабрика по производству поддельной алкогольной продукции. В ходе спецрейда сотрудники полиции изъяли более 1000 бутылок суррогата и около 200 литров низкокачественного спирта. Очевидно, что некачественный спирт везли из Ирана цистернами, а потом разливали в бутылки. Продукция предназначалась для дешевых гостиниц, прибрежных баров и отелей. Тем временем прокуратура Турции расценила массовое отравление россиян во время яхт-тура на курорте Бодрум как предумышленное убийство. Виновным грозит до 22 лет тюрьмы. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Вы слушаете Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Президент России Дмитрий Медведев назначил генерал-лейтенанта полиции Михаила Никитина начальником уголовного розыска. Россельхознадзор ввел запрет на ввоз в Россию сельскохозяйственной продукции с некоторых предприятий в 14 странах из-за эпидемии, вызванной заражением бактерии Е-коли. В Дальнегорске, Приморский край, бастуют работники горно-химического комбината «Бор». Они требуют погасить долги по заработной плате. В Астане сегодня начались официальные мероприятия саммита Шанхайской организации сотрудничества. Соединенные Штаты озабочены закрытием в Узбекистане отделения международной правозащитной организации Human Rights Watch. В Греции сегодня проходит очередная общенациональная забастовка протеста против правительственных мер жесткой экономии. В Пакистане арестованы 5 человек, подозреваемых в оказании помощи американскому ЦРУ при проведении рейда против Усамы бин Ладена в ночь на 2 мая. 9 граждан КНДР бежали в Южную Корею на лодке через морскую границу 2 стран в Желтом море, сообщает сегодня южнокорейское информационное агентство Yonhap. Афганистан – самая опасная в мире страна для женщин, считают эксперты, принявшие участие в опросе, проведенном фондом Thomson Reuters. Таковы вкратце основные новости на этот час. Следующая сводка на волнах свободы через 15 минут. Сегодня в 14 часов по московскому времени. Не пропустите в эфире «Радио Свобода», радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Программа из серии «Алфавит инакомыслия». Бабий Яр. Этот овраг на окраине довоенного Киева стал местом трагедии десятков тысяч евреев, цыган, украинцев и русских. – Все они были расстреляны гитлеровцами. После войны разговоры о Бабьем Яре стали неугодны советской пропаганде. Началось систематическое замалчивание. Люди, пытавшиеся спасти память о жертвах, сами становились жертвами идеологических преследований. Так Бабий Яр постепенно становился символом гражданского мужества и человеческой порядочности. «Поверх барьеров» на волнах «Радио Свобода» в 2 часа дня. А сейчас в эфире «Свобода в полдень», самые интересные публикации в сегодняшней российской прессе и комментарии. Одна из самых заметных тем в сегодняшних газетах – скандал, связанный со сдачей единого государственного экзамена. Зафиксированы случаи массового списывания результатов с помощью одной из социальных сетей. О том, как реагируют на эту ситуацию чиновники, выпускники и их родители, а также независимые эксперты, в обзоре Динары Седдиковой.
То, что в этом году результаты единого госэкзамена массово фальсифицировали, подтверждают и учителя, и ученики. Чиновники отмалчиваются. Так начинается статья в «Комсомольской правде». С помощью специально созданной группы в социальной сети ВКонтакте десятки тысяч выпускников 6 июня списывали на ЕГЭ по математике. Участникам этой группы была даже предложена отдельная услуга – за деньги получить ответы на задания на мобильный телефон. Правда, в этом году правила проведения ЕГЭ запрещают иметь при себе мобильники. При обнаружении телефона ученика должны удалить с экзамена, но школьники и пронести телефон удавалось. Они фотографировали бланки с заданиями и пересылали в интернет, а затем на сайте или на телефон получали правильные ответы. Газета «Коммерсант» добавляет, что 6 июня несколько заданий для Москвы и Санкт-Петербурга появились на сайте уже через 2 часа после начала экзамена по математике. Администраторы сайта заявили, что добились пика посещаемости 165 тысяч человек в сутки. На сегодняшний день в этой группе под названием «Самоподготовка к ЕГЭ» уже 300 тысяч пользователей. «Комсомольская правда» констатирует, о фальсификациях и списывании не писали профессиональные образовательные сайты, рассказывало телевидение, но 14 июня выпускники писали ЕГЭ по физике и истории. И снова группа ВКонтакте преспокойно принимала задания и выкладывала ответы. Естественно, за деньги. Заместитель председателя Комитета общества защиты прав потребителей образовательных услуг Виктор Панин заявил Радио Свобода, что сам механизм проведения ЕГЭ позволяет допускать такие нарушения при проведении экзамена.
Происходит то же самое, что происходит из года в год. Есть радикальные меры, а есть меры локальные. Вот в данном случае, конечно, пытались обойтись локальными мерами. На самом деле механизм ЕГЭ не прозрачен, не объективен. Он, безусловно, уязвим с точки зрения коррупционной емкости. Он растянут во времени, там огромное количество участников. Не только тех, кто сдает, но и тех, кто организует. Есть возможность фальсифицировать данные. Можно и камеры поставить, можно и картинку перед этой камерой прикрепить. Там масса выпускников, которые потенциально могли участвовать в этом, то около 300 тысяч человек. Отследить их все и проконтролировать их. У Рособранадзора ни ресурсов таких нет, ни возможностей. Правоохранительные органы сейчас тоже заняты переаттестацией.
Деятельность группы ВКонтакте заметили некоторые учителя. На сайте «Учительской газеты» неожиданно появилось открытое письмо некоего Славы Борисова, который назвал себя куратором группы и главным инициатором всероссийского списывания. Изначально группа создавалась как площадка для общения учеников, не имеющих возможности работать с репетитором. Задания ЕГЭ выкладывались в интернет для того, чтобы снять хоть на каплю нервный стресс. А затем создателям сообщества, которые в принципе согласны с идеей ЕГЭ, экзамен показался недостаточно объективным. Первые контрольно-измерительные материалы по некоторым предметам появлялись за 2 суток до начала экзамена, заявил Борисов. Группа ярко и красочно объективно выставила на показ то, что государство не хочет убирать – коррупцию, списывание и кумовство. И вот теперь Рособорнадзор готовит иск администраторам этой группы в социальной сети ВКонтакте, это сообщает газета «Коммерсант», в материале ЕГЭ сдали в интернет. Пресс-секретарь Рособорнадзора Сергей Шатунов передал через «Коммерсант» ответ господину Борисову на обвинение в коррупции. Пресс-секретарь назвал его письмо полной ерундой и попыткой снять с себя ответственность. Якобы специалисты ведомства следили за группой самоподготовки к ЕГЭ и другими сайтами. До начала экзаменов ни у кого не было реальных заданий, они просто обманывали посетителей, подсовывая демоверсии. Шатунов заявил, что во время экзамена люди отсылали благородному борцу кусочки заданий, за ответы с них требовали от 290 до 990 рублей. Сложившаяся ситуация лишь в очередной раз доказывает несостоятельность введенного института ЕГЭ, так считает эксперт. Эксперт по образованию Виктор Панин рассказал Радио Свобода, что альтернативу коррупционному экзамену можно найти и в той же западной системе образования.
Если единый государственный экзамен ставить в качестве инструмента оценки качества преподавания, чтобы он никак не влиял на поступление в ВУЗ, ну, например, по аналогии Франции, любой выпускник школы, имеющий аттестат, имеет имеет возможность без экзаменов прийти в высшее учебное заведение. Другое дело, что он там, отучившись первый семестр, проходит жесточайшую процедуру отбора. Организовать независимое, подчеркивает, общественное, второе ключевое слово, наблюдение в 1500, например, высших учебных заведениях гораздо проще, нежели организовать нечто подобное там в 14-15 тысячах пунктов приема ЕГЭ.
Еще один способ нелегально сдать ЕГЭ – это отправить вместо себя на экзамен другого человека, например, более опытного студента. После проведения экзамена по математике сотрудники Управления экономической безопасности МВД России задержали сразу нескольких студентов технических специальностей, которые сдавали единый госэкзамен за школьников. Выяснилось, что вместо проверки документов перед ЕГЭ проводилась просто перекличка, поэтому студентам было легко выдать себя за учеников 11 класса. Теперь, как заявил пресс-секретарь Рособорнадзора Сергей Шатунов, результаты ЕГЭ у нерадивых школьников, чьи родители за услуги студентов платили деньги, аннулируют. Детей можно привлечь к административной ответственности, но гораздо хуже для школьников сломанные планы на поступление в ВУЗ. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
И еще об одной новости, связанной с образовательной системой. Сегодня в центре российской столицы у департамента образования состоится пикет членов интернет-сообщества «Понаехали в Москве». Участники этой акции считают, что московские власти незаконно решают проблему нехватки мест в детских садах за счет проживающих в городе иногородних граждан. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Телин.
По приказу номер 126 городского департамента образования места в дошкольных учреждениях предоставляются в первую очередь детям, родители которых постоянно зарегистрированы в Москве. Это незаконно, говорит один из организаторов акции протеста Андрей Демидов.
Это противоречит закону об образовании и Конституции, где закреплена общедоступность дошкольного и иного образования.
Очередь в детские сады Москвы весной этого года составила почти 6,5 тысяч человек. У иногородних родителей право встать в очередь есть, но в любом случае, учитывая нехватку в городе дошкольных учреждений, они окажутся в самом конце списка, где и будут находиться до того момента, когда их дети пойдут в школу и надобность в посещении детского сада отпадет. По словам Андрея Демидова, городские власти прекрасно понимают, что нарушают закон.
Одна из родительниц подала в суд, что представители департамента предложили заключить мировое соглашение. То есть вам мы место найдем. Получается довольно циничный расчет, что один человек в суд пойдет, а 100 не пойдут. И, соответственно, вот таким образом можно нарушать закон.
А вот часть родителей, имеющих московскую регистрацию, уверены, что их приоритет, обусловленный приказом городского департамента образования, справедлив. Юрий Елистратов, чья 4-летняя дочь осенью этого года пойдет в младшую группу детского сада.
Я считаю, что это вполне логично. Отдавать приоритет тем людям, которые проживают в Москве, так как эти люди работают в основном в городских муниципальных учреждениях и платят налоги в казну города Москвы. И из наших денег, которые мы платим, и потом Москва осуществляет свои социальные программы, в данном случае строительство детских садов. И было бы логично отдавать приоритет нам. Ничего не имея против приезжих, могу только сказать, что их вклад в плане уплаты налогов меня лично вызывает большие сомнения.
Между тем, Московская городская прокуратура еще в начале марта этого года указала на противоречие приказа номер 126 Конституции и закону об образовании. Но городские власти никак на это не отреагировали. Так что родители, состоящие в интернет-сообществе «Понаехали в Москве», начиная сегодня серию пикетов у городского департамента образования, намерены требовать соблюдения закона столичными властями, а также уверены в том, что и прокуратура все-таки заставит чиновников выполнить свое предписание. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Москва.
Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Главные международные новости. В Греции сегодня всеобщая забастовка протеста против предложенных правительством новых мер экономии. В столице страны, Афинах, проходят многотысячные демонстрации. Власти Греции, пораженные сильнейшим долговым кризисом, вынуждены идти на жесткие сокращения расходов, чтобы не допустить дефолта страны. Последние новости о происходящем расскажет мой коллега Валентин Барышников, который следит за сообщениями мировых информационных агентств. Он сейчас в прямом эфире нашей программы. Здравствуйте, Валентин.
Здравствуйте, Марк. Ну вот телевизионные каналы показывают кадры из Афин, где тысячи антиправительственных демонстрантов окружили парламент, где сегодня обсуждаются предложенные правительством меры экономии. Вот, в частности, что сказала одна из участниц протестов в Афинах агентству Reuters.
Мне 25 лет. Я не знаю, что будет со мной в будущем. Я очень обозлена нынешней ситуацией, и если мы не выйдем протестовать, кто выйдет?
Очевидно, что помимо демонстрации своего недовольства, манифестанты также пытались блокировать здание парламента, чтобы не допустить внутрь депутатов парламента. Надо сказать, что премьер-министр Георгий Папандреу столкнулся с опасностью не только противостояния ему людей на улицах, но и революции некоторых в его собственной партии. Один из депутатов партии Папандреу покинул ее во вторник, и теперь у партии только 155 мест в 300-местном парламенте. Депутат, покинувший партию, бывший министр спорта Георгий Лианис, написал представителю партии в парламенте: «Вы должны быть слишком жестокими, жестокими как тигр, чтобы проголосовать за эти меры. Я не такой». Еще один депутат социалистической партии пригрозил голосовать против новой программы сокращений. А я добавлю, что эта программа предусматривает сокращение расходов и повышение налоговой нагрузки на общую сумму в 6,5 миллиардов евро. Правительство заявляет, что Греция, особенно новое поколение, нуждаются в том, чтобы предотвратить катастрофическое банкротство. И правительство заявляет, что действует ради общего блага. В помощь правительству Греции предложена помощь, чтобы выплачивать растущие ее долги. Речь идет о 12 миллиардах евро. Однако для этого Греция и должна принять вот эти жесткие меры регулирования. Возможный же дефолт Греции представляет собой огромную опасность для всей еврозоны. Однако одно из самых влиятельных международных рейтинговых агентств Standard & Poor's на днях предупредило, что отсрочка по греческим долгам, или, как ее пытаются изящно называть в Евросоюзе, перепрофилирование задолженности, фактически будет означать дефолт страны по этим ее обязательствам. Агентство снизило кредитный рейтинг Греции с уровня B до уровня CCC. Марк.
Спасибо, Валентин. Валентин Барышников рассказал последние новости о ситуации в Греции. Там сегодня всеобщая забастовка протеста против предложенных правительством мер экономии. Акции протеста, многотысячные митинги проходят в столице страны Афинах. Говорит Радио Свобода. Сегодня в 7 часов вечера. Не пропустите в прямом эфире «Свободы» время гостей. Какой видят Россию участники ленинградской неофициальной культуры 70-х годов? Продолжая цикл передач «Россия времен тандема. Взгляд из советского подполья», беседуем с писателем Борисом Ивановым, ведущей программы Виктор Резунков. А во второй половине часа «Свободы в полдень». Эксперты и простые россияне о назначении нового начальника госавтоинспекции. Партия «Яблоко» организует сегодня акцию с требованием создать в центре Москвы музей государственного террора. И культура. Каким будет политехнический музей после реконструкции? Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев произвел новые кадровые назначения в Министерстве внутренних дел. Как сообщили сегодня в пресс-службе Кремля, в частности его указом, генерал-лейтенант полиции Михаил Никитин назначен начальником уголовного розыска. Россельхознадзор ввел запрет на ввоз в Россию сельскохозяйственной продукции с некоторых предприятий в 14 странах из-за эпидемии, вызванной заражением бактерии Э-коли. Сообщается, что такое решение принято по итогам мониторинга ситуации с распространением кишечной инфекции в странах Европы. В Астане сегодня проходят официальные мероприятия саммита Шанхайской организации сотрудничества. Лидеры стран-членов ШОС, в том числе президент России Дмитрий Медведев, прибыли в казахскую столицу накануне. В Греции сегодня проходит очередная общенациональная забастовка протеста против правительственных мер жесткой экономии. Не работают многие предприятия транспорта и связи. Больницы принимают пациентов лишь в режиме экстренной помощи. Соединенные Штаты озабочены закрытием в Узбекистане отделения международной правозащитной организации Human Rights Watch. Представитель Госдепартамента Марк Тонер выразил сожаление в связи с решением Верховного суда Узбекистана, которое предписывает закрыть офис правозащитной организации в Ташкенте. В Пакистане арестованы 5 человек, подозреваемых в оказании помощи американскому центральному разведывательному управлению при проведении рейда против Усамы бен Ладена в ночь на 2 мая. 9 граждан КНДР бежали в Южную Корею на лодке через морскую границу двух стран в Желтом море, сообщает сегодня Южнокорейское информационное агентство.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» в студии Марк Крутов. Одной из самых обсуждаемых новостей в России остаются очередные перестановки в системе Министерства внутренних дел, которые осуществил президент Дмитрий Медведев. В частности, своим указом он назначил на должность главного автоинспектора России генерал-майора Виктора Нилова, бывшего до этого заместителем начальника Департамента обеспечения безопасности дорожного движения. Именно Виктору Нилову предстоит проводить в госавтоинспекции реформы, обусловленные общей концепцией реформирования МВД. В частности, новый начальник дорожной полиции будет руководить процессом передачи полномочий на техосмотр автомобилей от госавтоинспекции страховым компаниям. Сегодня Государственная Дума на пленарном заседании примет в третьем окончательном чтении соответствующий законопроект. Каких еще реформ ждут от нового руководителя ГИБДД, эксперты и простые граждане? Тему продолжит корреспондент Радио Свобода Виталий Камышев.
56-летний Виктор Нилов в органах госавтоинспекции с 1977 года. Он работал на различных руководящих должностях в Петербургском управлении ГИБДД, а в 2009 году был назначен помощником министра внутренних дел. В том же году Нилов стал начальником управления анализа и выработки стратегических решений в области безопасности дорожного движения госавтоинспекции. У председателя Общероссийского общественного движения автомобилистов России Виктора Похмелкина негативное отношение к новому назначению. И дело вовсе не в личности Виктора Нилова.
В условиях острого кризиса ГИБДД назначают человека из этого ведомства, изнутри системы. То есть совершенно очевидно, что государство, руководство не осознает масштабов кризиса ГИБДД и не собирается его реформировать. Это назначение для меня лакмусовая бумажка вот такого подхода. Хотел бы ошибиться, но боюсь, что вряд ли Тремилов будет что-то менять в деятельности ведомства, которое давно уже прославилось своей коррупционностью, некомпетентностью и вызывает самое большое недоверие среди граждан. Так что вряд ли мы дождемся реформ от нового начальника ГИБДД, и, скорее всего, будет законсервирована та негативная система, которая сложилась к настоящему времени.
Между тем, перед Государственной автоинспекцией стоит сегодня целый ряд сложных задач, подчеркивает Виктор Похмелкин.
Нужна именно кардинальная реформа ГИБДД, которая состояла бы в следующем. Во-первых, избавление от излишних функций, регистрации транспортных средств, проведение технического осмотра, выдачи водительских удостоверений. Все эти функции должны выполнять либо общественные институты, либо другие государственные органы. Должна быть поставлена задача формирования высокоэффективной, некоррумпированной дорожной полиции. Она должна быть выведена из состава МВД, потому что в противном случае не удастся, так сказать, провести эту реформу. Возможно, подчинена гражданскому министру. Существенно повышена заработная плата и привязана к аварийности на дорогах. Важнейшей задачей для дорожной полиции должна стать не выявление нарушений и тем более оформление дорожно-транспортных происшествий, а профилактика, предупреждение их, воздействие на причины и условия. Ну и, наконец, повышение престижа этой профессии, восстановление доверия к ней гражданам, то есть качественный отбор, потому что уровень правовой, профессиональной подготовки сотрудников ГИБДД оставляет желать много лучшего. Вот кратко те направления реформы, которые сегодня нужно было бы осуществлять.
С лидером общественного движения автомобилистов России беседовал корреспондент Радио Свобода Виталий Камышев. Что бы вы сделали в первую очередь на месте нового начальника госавтоинспекции? Вот что ответили на этот вопрос жители Чебоксар, с которыми побеседовал наш корреспондент Дмитрий Лишнев.
В первую очередь я бы пересмотрел бы немного наше законодательство по поводу ужесточения правил дорожного движения в связи с тем, что наши транспортные дороги очень сильно загружены, и постарался бы урегулировать этот процесс немного иначе. Ну, скажем, не штрафовать и не лишать водителей за вынужденные нарушения, в связи связанные с пробками, а наоборот, чтобы сотрудники ГИБДД помогали регулировать это движение, они стояли и смотрели, когда кто-нибудь выйдет на встречную полосу.
Объединил бы все базы данных ГИБДД, то чтобы, допустим, по ВИН-коду все базы были единый реестр, то есть в любом регионе можно было поставить на учет, снять с учета, вот так вот.
Действовал бы на предупреждение, не на штрафы, всего лишь навсего. Это же не обязательно, чтобы сразу, если останавливают водителя, сразу штрафовать.
Главное дело предупредить, да и все.
Чтобы право можно было получить без очереди. Потому что сейчас право получать очереди большие. Чтобы без этого. А то отучился. В августе только право буду получать. 2 недели назад закончил.
Даже не знаю. Я не водитель, поэтому я его даже не знаю. В чем заключается его работа, даже не знаю. ГИБДД.
На самом деле я ужесточил бы наказание чиновников и их детей за то, что они такие нетрезвые, с мигалками. Ну, конечно, не в нашем регионе, но и в нашем тоже. Детишки чиновников так безнаказанно ездят по городу, деньгами откупаются за правонарушения, за сбитых людей, за убитых. Ну и людей, которые нетрезвыми за руль садятся.
Упростил регистрацию автомобильных транспортных средств. Ну вот, чтобы вот люди в очередях вот этих не стояли, просто приходишь номера, показываешь фотографиями, допустим, своих машин. И вот они уже по фотографиям все это скопируют, читают, смотрят.
Провел бы массовое сокращение. Потому что коррумпировано все это ГАИ. Это факт известный, то, что, например, коррумпированное, поэтому нужны массовые сокращения, проверки и сокращения. Ну, так.
Ну что я бы? Ну, я ничего не смог сделать. То, что скажут, то и сделал бы, если хочу работать на этом месте, на этой должности. Мне кажется, это 100%, ну, по крайней мере, 95%, что они все, кто там сидят, они вынуждены делать то, что им скажут.
Распустить ГИБДД никому не нужны, только бабки собирают. Все. Дорожной полиции вполне хватит. Ну, по типу штатов или что-нибудь такое. То есть нужны патрули милицейские, а ГИБДД, как сама организация, полностью себя изжила с совковых времен еще.
Так жители Чебоксар отвечали на вопрос, что бы вы сделали в первую очередь на месте нового начальника госавтоинспекции. Дмитрий Лишнев для Радио Свобода, Чебоксары.
Радио Свобода представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
На волнах радио «Свобода» вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня в Москве активисты партии «Яблоко» выйдут на пикет с требованием к властям создать музей государственного террора. Участники акции считают, что он должен разместиться в доме номер 23 на Никольской улице. Именно здесь в 30-е годы прошлого века находилась военная коллегия Верховного суда СССР, выносившая приговоры врагам народа. Тему продолжит корреспондент радио «Свобода» Елена Поляковская.
Этот пикет не первый, которые проводят активисты партии «Яблоко» с требованием увековечить память тысяч безвинных жертв государственного террора. Место выбрано не случайно. В 30-е годы в доме номер 23 по улице Никольской находилась военная коллегия Верховного суда СССР, выносившая расстрельные приговоры. По словам первого заместителя руководителя московского отделения партии «Яблоко» Галины Михалевой, на сегодняшней акции, так же, как и на предыдущих, будет организован сбор подписей граждан под обращением к московским властям создать музей государственного террора.
Каждую неделю проводятся пикеты. Инициативу эту высказали наши члены партии из московской организации региональной. И вот мы вместе с мемориалом сейчас проводим такую кампанию. Пикетами это не ограничено. Проводится и подписная кампания, как на улице, как раз вот на этих пикетах собирают подписи, так и в интернете. Пикет проходит перед так называемым расстрельным домом, это улица Никольская, 23. Там размещалась военная коллегия Верховного суда, выносила приговоры врагам народа, там же в подвалах проходили расстрелы. Мы считаем, что это чрезвычайно важно, чтобы был открыт музей памяти жертв террора. Мы занимаемся этим направлением уже давно. У нас есть решение политкомитета нашего о необходимости преодоления большевизма и сталинизма. Целая книга есть, которая уже сейчас печатается третьим тиражом, третьим изданием. У нас проходил лекторий мемориала на нашей площадке. То есть это целое направление нашей работы, это борьба с тоталитарным прошлым. Конечно, Москва может принять решение выделить именно это здание под музей, потому что у нас, кроме, собственно, Соловецкого камня на Лубянке, больше ничего нет. Ну, есть еще один небольшой музей репрессий, но, собственно, полномасштабного музея, который, естественно, заслуживает все жертвы террора, у нас не существует.
Вопрос о необходимости увековечить память жертв сталинских репрессий не раз поднимало общество «Мемориал». Однако до сих пор такого музея нет. Кроме того, речь идет о реконструкции исторического здания на Никольской, которое, по словам правозащитников, может обернуться его исчезновением. По словам члена правления общества «Мемориал» Бориса Беленкина, других реально возможных мест для подобного музея в Москве не существует.
Безусловно, это здание как минимум должно быть сохранено. На здании должна быть мемориальная доска, которая сообщала бы о том, что это за здание и что там происходило в 30-е годы. И, безусловно, другого такого здания в Москве, которое бы собой символизировало репрессии, репрессивную политику советского государства, просто не существует. Ну, за исключением здания на Лубянке, но говорить все-таки о передаче здания или комплекса зданий на Лубянке под музей, ну, не очень реалистично в силу ряда причин. Дело все в том, что когда мы говорим о Никольской 23, речь идет именно о здании, непосредственно связанном и непосредственно символизирующем вообще репрессии, репрессивную машину в целом. В этом здании было вынесено десятки тысяч смертных приговоров. И люди были в этом ли здании, либо там на полигонах МКВД, это уже дело историков. Это здание, где люди получали фальшивые справки 10 лет без права переписки. Это здание, которое символизирует именно репрессии, именно репрессивную сущность государства. Это здание как бы придавало такую легитимацию расправе над невинными.
В обществе «Мемориал» и в партии «Яблоко» рассчитывают на то, что здание бывшей военной коллегии Верховного суда СССР не будет уничтожено, как это случилось со многими историческими зданиями. И на Никольской 23, где выносились тысячи расстрельных приговоров безвинным людям, все-таки появится музей. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас напомню заголовки основных новостей к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Президент России Дмитрий Медведев назначил генерал-лейтенанта полиции Михаила Никитина новым начальником уголовного розыска. Россельхознадзор ввел запрет на ввоз в Россию сельскохозяйственной продукции с некоторых предприятий в 14 странах из-за эпидемии, вызванной заражением бактерии Е-коли. В Дальнегорске, Приморский край, бастуют работники горно-химического комбината «Бор». Они требуют погасить долги по заработной плате. В Эстонии начались официальные мероприятия юбилейного 10-го саммита Шанхайской организации сотрудничества. В Греции сегодня проходит очередная общенациональная забастовка протеста против правительственных мер жесткой экономии. В Пакистане арестованы 5 человек, подозреваемых в оказании помощи ЦРУ при проведении рейда против Усама бин Ладена в ночь на 2 мая. 9 граждан КНДР бежали в Южную Корею на лодке через морскую границу двух стран в Желтом море, сообщает сегодня южнокорейское информационное агентство Yonhap. Афганистан – самая опасная в мире страна для женщин, считают эксперты, принявшие участие в опросе, проведенном фондом Thomson Reuters. Подробнее об этих и других новостях в ближайшем выпуске через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Юбилейные проблемы ШОС. Место встречи – Астана.
Комментарии экспертов.
Между Россией и Китаем стал газовый вопрос.
Право автора.
Неполиткорректное животное. Владимир Абаринов о власти и сексуальности.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Новости российской и мировой экономики продолжат программу «Свобода в полдень». О них расскажет наш обозреватель Иван Трефилов.
Общий объем экономики России в первом квартале, согласно уточненным данным Федеральной службы статистики, увеличился на 4,1% к уровню такого же периода 2010 года, составив 11 триллионов 410 миллиардов рублей. По текущему обменному курсу это примерно 409 миллиардов долларов. Для сравнения, в минувшем году рост ВВП в четвертом квартале в годовом исчислении составил 4,5%. Дефицит федерального бюджета России в 2011 году составит 1% ВВП, а в 2012 году около нуля, сообщил заместитель директора Европейского управления МВФ Юха Каханян. Правительство России в текущем году пока прогнозирует его объем на уровне 1,3%. За 5 первых месяцев года федеральный бюджет страны, наоборот, был сведен с профицитом, составившим более 1,8% ВВП. Немецкий концерн Volkswagen, крупнейший в Европе производитель автомобилей, подписал с российской группой ГАЗ соглашение о сборке 3 моделей автомобилей Volkswagen и Skoda на ее заводе в Нижнем Новгороде с середины 2012 года. Сегодня Volkswagen на своем сборочном заводе в Калужской области уже выпускает несколько моделей автомобилей Volkswagen и Skoda, в том числе модель Volkswagen Polo, специально адаптированную для российского рынка. Европейский банк реконструкции и развития планирует увеличить объемы инвестиций в свой фонд поддержки малого и среднего бизнеса в России на 50% до 450 миллионов долларов, а также продлить срок действия этого проекта до конца 2015 года. По оценке экспертов банка, доля малого и среднего бизнеса в общем объеме экономики России может увеличиться с нынешних 15% до 20% и более в течение следующих 10 лет. Ставка налога на добычу полезных ископаемых для российского концерна «Газпром» в 2012 году может быть повышена вдвое – до 480 рублей, в 2013 году – до 600, а в 2014 – до 635 рублей за 1000 кубометров газа, заявил заместитель министра финансов Сергей Шаталов. Окончательное решение об этом, по его словам, правительство примет максимум в течение 10 дней. Курс доллара на сегодня 27 рублей 90 копеек, на 11 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 40 рублей 28 копеек, по сравнению со вторником он подорожал на 5 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 44 цента.
О новостях экономики рассказал Иван Трифилов. А мы, как всегда, продолжим «Свободу в полдень» рассказом о самых интересных новостях культуры. В Москве объявлен архитектурный конкурс на реконструкцию естественно-научного просветительского центра со 140-летней историей – Политехнического музея. Фасады этого памятника архитектуры федерального значения никаких изменений не претерпят, зато предполагается по-новому осмыслить внутреннее пространство. Об итогах первого этапа конкурса будет объявлено в сентябре этого года, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальцева.
К переменам в политехническом его дирекция отнеслась с похвальной щепетильностью. Сначала был проведен международный конкурс на концепцию музея. Его выиграла британская компания Event Communications, идеи которой теперь обязательны для архитекторов, сообщает член жюри конкурса, искусствовед Григорий Ревзин.
То, что мы подготовили концепцию, теперь на основе нее делаем артурный конкурс, это для России ситуация совершенно уникальная. Я участвую во многих проектах, во многих музеях. Могу сказать, что обычно начинается с того, что делается артурный конкурс, а потом в процессе конкурса люди пытаются понять, что же они хотят построить. Здесь прошел год на то, что вот сейчас мы очень четко понимаем, чего мы хотим получить от этого музея. При том, что программа, которую нам написал Event Communications, такой толщины, и там очень подробно расписано по всем помещениям, как что должно быть. И именно это и является программой конкурса. Вот это должны архитекторы как-то воплотить. Но суть очень простая. Когда вы смотрите на это здание, вы видите перед собой городской квартал. Прямо он занимает такой большой квартал города. А когда вы входите в него, то вы никакого городского квартала не видите. Вы видите какие-то залы, какие-то лестницы, и вы не понимаете, что в нем пространство просто с целый город. Значит, задача, как она сейчас сделана в Event Communications, это внутри создать именно ощущение такого сложного городского пространства, где есть разнообразные уровни. То есть там предполагается создание улицы, она называется, мама у нас, улица инноваторов. Там есть у нас площадь главная, там площадь молодежи. Там у нас есть над ней галереи. Но это здание построено в конце 19-го, начало 20 века, ну, примерно тогда же, когда ГУМ. Представьте себе, вот ГУМ, в котором как бы внутри здания был город. Ну, конечно, конечно, это торговое здание, оно очень простое по структуре, здесь сложное здание, это музей. Но, тем не менее, в результате этой деятельности, вот этого конкурса, должно быть ощущение внутри этого музея, что вы находитесь внутри сложного города. Это вот является предметом конкурса. И это результат вот этой годовой работы по осознанию этого здания со стороны заказчика. Повторяю, совершенно уникально. То есть, вот там Пушкинский музей, еще какие-то музеи, в которых я принимал участие, ну, совсем другая ситуация. Мы на конкурсе артурном пытаемся от архитекторов узнать, что бы можно было сделать. Они не очень хорошо это знают. Здесь прям другая ситуация.
Часть интерьеров музея, как и его внешние стены, тоже сохранились в первозданном, не перестроенном в советские времена виде. Все это является предметом охраны. Директор политехнического Борис Салтыков приводит такой пример.
Конечно, большая аудитория сохранится обязательно. Хотя я тут не могу не вспомнить такой парадоксальный случай, когда мы в делегации нашего музея были в Лондоне и посетили Королевский институт, а там есть аудитория Фарадея, которая для англичан тоже является такой же намоленной аудиторией, где он лично выступал. Так вот, англичане спокойно говорили, да, вот это вот оно, вот этот столик, за которым он выступал, но кресла там абсолютно современные, синие, мягкие, пушистые и так далее. Тоже они говорят, мы сохранили дух этой аудитории, но посетителям должно быть комфортно. То есть это еще вопрос, который связан с тем, как ее наполнять. Но там есть вещи, которые, безусловно, останутся. В частности, там плафон времен создания этой аудитории, верхний плафон. То есть эта аудитория останется как центр лектория. Ну, конечно, мы меняем программу, подход, рекламу, все, что связано с работой, собственно, самого лектория как институции отдельной, как научно-образовательной площадки.
На реконструкцию музей закроется не скоро, не раньше конца 2012 года. В течение 4, а может быть и 6 лет фонды политехнического будут размещены на ВВЦ.
Часть павильонов 2-3 могут нами рассматриваться как возможные экспозиционные для временных выставок. Совершенно точно мы осуществим в течение этого периода работу наших лабораторий, демонстраций по физике, по химии, там, робототехнике, детский автомобильный дизайн и так далее. Мы развиваем сейчас эти направления. Ну и в каком-то смысле главное здание – это хранилище.
Кроме того, будет проведен еще один архитектурный конкурс на дополнительное новое здание музея, которое предполагается построить неподалеку от МГУ на Ломоносовском проспекте. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Программу «Свобода в полдень» завершит рубрика «Общественное мнение». На этой неделе исполнилось 20 лет с тех пор, как Ленинграду было возвращено его историческое название – Санкт-Петербург. Тому, как воспринимало российское общество это и многие другие переименования последних десятилетий, и посвящена сегодня рубрика, которую ведет на волнах свободы Вероника Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
В июне 1991 года по результатам референдума 54% ленинградцев высказались за возвращение городу исторического названия – Санкт-Петербург, и оно было возвращено указом Президиума Верховного Совета РСФСР. А в самом конце года 3,5% опрошенных по всей стране тогдашним Всероссийским Центром изучения общественного мнения, сокращенно ВЦИОМ, назвали это переименование главным событием прошедшего года. Вот комментарий Бориса Дубина, заведующего отделом социально-политических исследований Левада-центра, коллектив которого работал тогда в старом ВЦИОМе.
Событие отмечено как значимое, но явно не самое значимое в 91-м году. Правда, и 91-й год был все-таки богат на события, поэтому было из чего выбирать. Тут есть два аспекта. Первое – это постоянное переименование. Все-таки символы – это такая реальность, которая, ну, как бы требует известной устойчивости. Символы – это такие устройства, которые как бы скрепляют время. Это проблема устойчивости в обществе, проблема преемственности. Поэтому трудно рассчитывать на то, что такого рода события и переименования остаются в человеческой памяти. Уж слишком много этих событий, уж слишком непостоянны эти названия и слишком непонятны мотивы, по которым происходят переименования, так что большинство людей, при которых это происходит, уже не в состоянии понять, к какой, собственно, реальности они возвращаются, в каком веке, в какой стране, в каком городе, на какой улице они живут.
Но ведь в случае с переименованием Ленинграда в Санкт-Петербург было несколько иначе. Городу было возвращено название, и об этом многие знали, многие помнили. Был ли ясен символический смысл этого события людям?
Разным людям по-разному. Ведь Санкт-Петербургом, Петербургом, Петроградом, Ленинградом и потом снова Санкт-Петербургом все было далеко не так просто. Каждая эпоха называла его по-разному. Уже в этом была трудность. Но был еще один момент, когда это переименование, оно многими в Петербурге воспринималось как совершенно чужое и отторгалось. И те люди, которые про себя продолжали думать и друг с другом разговаривали, как будто они живут в том еще старом Санкт-Петербурге, не приняли вот этого переименования советского Ленинграда в столь же советский, с их точки зрения, Санкт-Петербург.
А как встречали люди другие переименования городов, улиц, станций метро?
Ну, в принципе, такого рода переименования для большинства людей – это головная боль и нервотрепка. Поскольку чаще всего, собственно, символического, исторического смысла они не воспринимают. Объяснить им сколько-нибудь серьезно, кажется, никто особенно не озабочен. В этом смысле меняется довольно много повседневных подробностей, что раздражает людей. Все-таки обычно по разным нашим опросам 50-60% в целом воспринимают это скорее отрицательно. В лучшем случае 20-20% с небольшим воспринимают это положительно. Видимо, это и есть часть людей, которые все-таки понимают смысл этого переименования, а главное, видят в этом переименовании какую-то временную перспективу.
Сейчас ведь с этими переименованиями довольно странная картина. Некоторые улицы и станции метро в Москве, например, переименованы, а некоторые так и остались названиями, которые содержат отсылки к временам социализма. Скажем, метро Комсомольское или Пролетарское. Как вы думаете, это символично отражает эта картина то, что происходит в массовом сознании по поводу прошлого и настоящего?
Ну, я бы не сказал, что отражает вот так же, как зеркало отражает. Но это отражает принципиальную структуру сегодняшнего российского социума и сознания людей. То есть люди, в том числе как бы одни и те же люди, живут одновременно как бы в нескольких временах и в нескольких разных пространствах. Вот задача, ну, какого-то символического осмысления вот такого состояния, это было бы интересно, важно и серьезно. Но я что-то не вижу, чтобы российская культура и деятели российской культуры, чтобы они вот этим моментом особенно напряженно занимались.
Это был социолог Борис Дубин. По свидетельству эксперта, многочисленные переименования улиц, городов и станций метро не очень-то по душе россиянам. Тем не менее, за переименование Ленинграда в Санкт-Петербург высказали 20 лет назад большинство жителей этого города.
Вероника Баде и рубрика «Общественное мнение» завершают на волнах радио «Свобода» программу «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Олег Львов. Через 7 минут эфир «Свободы» продолжит час прессы. Почему Россия протестует против присутствия американского корабля на совместных учениях стран НАТО и Украины? Ведущий программы Виталий Портников. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вот видели изумление на моем лице.
Вызванная на опрос Наталья Васильева подтвердила все свои заявления.
Уголовное дело по факту ДТП на Ленинском проспекте с участием Мерседеса вице-президента компании.
В Египте и Тунисе армия защищает людей.
На последней встрече он мне уже четко сказал, что настраивается на 4 года.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».